В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Правила внутривидовой борьбы. На встрече грузинской власти, ЦИК и оппозиции конфликт возник внутри последней.
Главный вопрос, на который должна ответить Центральная избирательная комиссия, готова ли она подписать итоговый протокол, за которым последует смена власти.
Пожар критики. В Абхазии продолжают обсуждать причины катастрофы в Национальной картинной галерее.
Документ был готов с целью включения этого объекта в ряд программ содействия социально-экономической власти. В силу определенных обстоятельств этого не произошло.
Российские деньги для Украины. США и ЕС находят способ использовать замороженные российские активы.
Относительно заблокированных российских активов, мы можем говорить, что есть политическое согласие завершить эту работу на основе предложений, которые мы представили в декабре.
Все это и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с вражеской студии расскажет Кэти Бочуришвили.
США и Великобритания нанесли новую серию совместных ударов по объектам хуситов в Йемене. Центральное командование США сообщило, что целями ударов стали ракетные комплексы и пусковые установки, системы ПВО, радары и подземные склады оружия. По данным йеменских СМИ, удары наносились по столице Сане, а также другим районам страны. По сообщению телеканала «Аль-Масира», целью стала в том числе военная база Аль-Дайлами к северу от столицы, которую контролируют хуситы. Это уже восьмой удар США по целям в Йемене и вторая совместная операция с Великобританией в ответ на непрекращающиеся в течение двух месяцев воздушные удары хуситов по судам в Красном море. Поддерживаемые Ираном, хуситы обстреливают международные суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем и проходят по важному торговому маршруту через Красное море. Хуситы требуют от Израиля прекращения военной операции в Газе как условие для прекращения таких атак. Армия обороны Израиля понесла самые большие потери за одни сутки с начала наземной операции против группировки «Хамас» в секторе Газа. По последним данным армейского командования, за последние сутки погибли 24 израильских военнослужащих. По словам представителя ЦАХАЛ контр-адмирала Даниэля Хагари, 21 военнослужащий погиб в результате подрыва взрывчатки, которая находилась в двух зданиях, где были израильские военные. Обстоятельства случившегося исследуются, также сообщается о поражении из гранатомета израильского танка. Президент Израиля Ицхак Герцог выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих. «Сегодня очень тяжелое утро», — написал он. Наиболее жестокие бои идут сейчас в городе Хан-Юнис на юго-западе сектора Газа, где, как сообщается, сейчас сосредоточены основные силы Хамас. В понедельник сообщалось о взятии израильскими войсками здания больницы, где, как утверждается, держали оборону бойцы Хамас. Палестинская сторона эти утверждения отвергает. Подконтрольное Хамас Министерство здравоохранения Газы сообщило об аресте израильтянами медицинских работников. Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS заявил, что возможное возвращение Дональда Трампа на пост президента США вряд ли повлияет на российско-американские отношения. По словам Лаврова, американские власти игнорировали огромное количество жестов доброй воли со стороны российского президента Владимира Путина. О чем идет речь, он не пояснил. Министр утверждает, что отношения между Москвой и Вашингтоном долгое время оставались дружественными, но при президенте США Джорджа Буша младшим взаимное доверие начало разрушаться. Кроме того, по мнению Лаврова, нынешняя администрация США не заинтересована в политическом диалоге, в том числе по вопросу войны России против Украины.
Представители нынешней администрации звучат еще более цинично. Из их выступлений мы, в частности, узнали, что 90% военного бюджета, выделяемого американцами киевскому режиму, остается в США, идет на развитие военно-промышленной отрасли страны и обновление вооружения. Старая же рухлядь утилизируется на Украине. Большинство крупных украинских заводов и компаний, в том числе по производству лития, проданы тем же американцам. Плодородные земли сданы им же в бессрочную аренду, как у нас говорят, по дешевке. Один из ярких примеров – получение структурами Сороса черноземных почв для захоронения отходов западной химической промышленности.
Лавров сейчас находится в США. Он принял участие в заседании Совета безопасности ООН. Там он вновь обвинил США и страны Запада в том, что те якобы используют Украину как плацдарм против России. Ранее, выступая в Москве, он сказал, что Россия недавно отвергла предложение США возобновить прямой диалог о стратегической стабильности. Вашингтон заявление Лаврова пока не комментировал. Польша и страны Балтии выступают за то, чтобы в 13-й пакет санкций против России в связи с ее вторжением в Украину, который сейчас обсуждается в ЕС, был включен запрет на импорт сжиженного природного газа и алюминия из России. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк. О том, что страны ЕС обсуждают новый пакет санкций, рассчитывая принять его до 24 февраля, второй годовщины российского широкомасштабного вторжения в Украину, ранее сообщало агентство Bloomberg. Официально о ходе обсуждения не сообщается. По сообщению Йозвяка, Польша, Латвия, Литва и Эстония занимают наиболее жесткую позицию из всех 27 стран ЕС.
Спасибо. Международная новость нам рассказала Кетти Бочеришвили. Она еще вернется в студию в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Думов. Грузинская мечта, ЦИК и оппозиция попытались сегодня договориться о правилах игры на предстоящих осенью парламентских выборах. От их проведения, напомню, зависит в том числе и начало диалога Тбилиси с Брюсселем о вхождении Грузии в ЕС. Встреча прошла в атмосфере противостояния, причем конфликт возник не только между представителями власти и оппозиции, но и внутри последней, между нацдвижением и партией экс-премьера Георгия Гахария. С подробностями Мзии Парисишвили.
Картина, как представители власти, оппозиции и ЦИК конструктивно обсуждают вопросы, связанные с выборами, перестала быть идиллической, едва начавшись. Первой, к удивлению присутствовавших, покинула встречу в знак протеста замглавы за Грузию Натья Мезуришвили. Разгневали ее не глава ЦИК Георгий Каландаришвили и представители грузинской мечты, которым у оппонентов накопились много претензий, а коллега по оппозиции, лидер нацдвижения Левон Хабеишвили, получивший право первого слова, он использовал его, как возмущалась соратница бывшего премьера Георгия Гахария, для давних претензий. Национальное движение устраивает цирк. Этот цирк вот сейчас внутри устраивает Левон Хабеишвили. Они не осознают, куда пришли. Полезные идиоты мечты и вредители. Дискуссию начали так, как не должны были начать. Я думаю, что это было в интересах ЦИК, чтобы потом рука об руку с нацдвижением представить ситуацию так, что вот, мол, оппозиция в решении этих вопросов не заинтересована. Неприемлемой для Натьи Мезуришвили оказалась тема, связанная с легитимностью избрания главы ЦИК Георгия Каландаришвили. В 2021-м на его кандидатуре настояла грузинская мечта. С тех пор он избирается главой избирательной администрации каждые 6 месяцев, так как оппозиция, отказываясь голосовать за Каландаришвили, не обеспечивает необходимые 2/3 голосов парламентского состава, чтобы глава ЦИК был избран сроком на 5 лет. У оппозиции при этом веский аргумент – измененный властью правила укомплектования ЦИК подвергла резкой критике в конце декабря прошлого года и Венецианская комиссия. Вооружившись всеми этими аргументами, председатель нацдвижения Левон Хабеишвили разъяснял и журналистам, почему именно с этих претензий он начал свое выступление на встрече.
Этот человек, глава ЦИК Каландаришвили, не избран, он нелегитимен. Спросите у него самого, он избран? Они и сами знают, что он назначен. Ясно, что проведенные им выборы окажутся под вопросом, потому что он нелегитимный председатель ЦИК.
Он не был удивлен тем, что это вызвало недовольство у представителя партии, бывшего премьер-министра в правительстве мечты Георгия Гахария.
Партия номер два Бедзина Иванишвили недовольна тем, что я разоблачаю ЦИК как продолжение грузинской мечты. Был бы удивлен, если бы они в партии экс-премьера Гахария остались довольны. А вы почему удивляетесь? За Грузию продолжение партии Иванишвили, вторая грузинская мечта. Потому им не нравится, что в свое время они то же самое делали.
С учетом всех претензий к властям и избирательной комиссии, лидер стратегии Агмашена Бейли, объединившийся с нацдвижением в платформу Победы Георгий Вашадзе, сформулировал вопрос, ответ на который так и не услышал на этой встрече.
Главный вопрос, на который должна ответить Центральная избирательная комиссия, готова ли она подписать итоговый протокол, за которым последует смена власти.
Оппозиции пока не удалось достичь согласия с представителями власти, а значит и ЦИК, и по другому вопросу об участии мигрантов в выборах путем открытия дополнительных избирательных участков или же онлайн-голосования. О том, что этот вопрос будет подниматься и на следующих встречах, сообщил замглавы ЦИК по квоте оппозиции из Лело Георгий Сиорадзе.
Очень важная часть нашего населения не находится в Грузии. Им не предоставлена возможность принять участие в голосовании в день выборов. К сожалению, их голоса практически потеряны. Рекордное количество голосов из-за рубежа составляло 13 тысяч. А мы знаем, что около миллиона граждан Грузии находится за пределами Грузии. В этом случае реальное решение проблемы – открытие большого количества избирательных участков в тех странах, в которых находится больше всех наших соотечественников.
Актуальный для оппозиции вопрос Гурама Чарашвили, депутат Силы народа, из парламентского большинства счел поводом для иронии.
Если 99% грузинского общества не поддерживает тебя внутри страны, тебя и из-за рубежа не поддержат. Они ведут себя как ленивые студенты. Если не будешь заниматься и не сдашь экзамен, что в таком случае может сделать экзаменационная комиссия? Не понимаю.
Отмел предложение оппозиционеров и представляющий на встрече грузинскую мечту депутат Гия Цагариишвили.
Разговоры о том, что голосовать в день выборов можно онлайн, навязаны оппозицией. Они сейчас стараются наших эмигрантов, людей, оторвавшихся от родины, настроить против страны, власти, навязывая им мысль, что якобы кого-то ограничивают в праве участия в выборах. Невозможно участвовать в выборах через мобильный телефон. Это абсолютно недопустимо.
Цагариишвили недоволен и тем, что оппозиция ставит под сомнение надежность системы электронного подсчета голосов, благодаря которой впервые проголосуют более 70% избирателей. В правящей партии утверждают, что электронное голосование и подсчет бюллетеней станут гарантией спокойных, прозрачных, избавленных от спекуляции выборов. От их должного проведения зависит в том числе и начало диалога страны с Брюсселем о вхождении в Евросоюз. В свою очередь, председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили после сегодняшней встречи заверил, что ЦИК будет добросовестно работать в рамках своей компетенции. Жаловался Каландаришвили на то, что грузинская оппозиция о фальсификациях итогов будущих парламентских выборов заговорили раньше, чем за год. К слову, о возможных манипуляциях с электронной системой голосования предупреждала теперь уже бывший посол США Келли Дегнан и призывала избирателей к большей активности. Между тем, все эти сомнения глава ЦИК Каландаришвили считает пропагандой, с которой ему приходится бороться.
За это время было много мифов, дезинформации и лжи, распространенных в связи с использованием электронных технологий на выборах. Мы уже наблюдаем новую волну дискредитации данных технологий. Пропаганда была начата с использованием темы ее связи с российской системой. Но все это не имеет никакого отношения к российской избирательной системе.
Каландаришвили сразу же после своего назначения Украине первым делом обвинил в дезинформации и нападках на ЦИК представителей оппозиции, профильных НПО, СМИ, всех тех, кто критикует его и работу ЦИК под его началом, что также заставляет оппонентов усомниться в его непредвзятости и подозревать в лояльности к властям. Парламентские выборы состоятся 26 октября. Для договоренности об основных правилах игры у политических сил и ЦИК остается мало времени. Тем более, что ЦИК не укомплектован до конца, а правила его укомплектования Венецианская комиссия рекомендовала пересмотреть. Европейские партнеры также рекомендовали снизить избирательный барьер с 5 до 2%. Грузинская мечта, между тем, и сегодня дала понять, что готова вести переговоры с оппозицией лишь с одним условием – безусловным следованием тем предложениям, которые сочтут нужными в самой власти. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Абхазии продолжают обсуждать позавчерашний пожар, уничтоживший почти полностью фонды картин и галереи, в том числе все 300 произведений первого профессионального абхазского художника Александра Чайджбаша Равашидзе. Вчера впервые высказался об этом президент самопровозглашенной республики Аслан Джани. Наш сухумский корреспондент Виталий Шария продолжит тему.
В центре внимания абхазского общества вот уже 3 дня остаются шок и поиски виноватых в гибели от пожара фондов картинной галереи Абхазии в ночь на черное воскресенье 21 января. Примечателен, кстати, комментарий одного пользователя Фейсбука, живущего за пределами Абхазии, который, узнав о трагедии, выразил сочувствие, а потом признался, что не раз бывал в республике, но не знал даже, что мне есть картинная галерея. Да, галерея была учреждена в 1964-м, но мечты о своем помещении у ее сотрудников оставались мечтами. По сути, это было лишь хранилище фондов, которое со временем росло. Мне довелось видеть предметы коллекции галереи и в первые годы после войны, когда они находились в так называемом доме Фишкова по Сухумской улице Пушкина, где сейчас работает дом детского творчества «Айнар», и в сгоревших на днях нескольких комнатах на втором этаже здания Союза художников Абхазии по Сухумской улице Лакоба. Условия хранения в этих комнатушках штабелями картин были и впрямь кошмарными, и не только в смысле пожарной безопасности, но в переносе их туда в свое время была своя логика, так как на первом этаже этого старого кирпичного красивого здания располагается центральный выставочный зал Союза художников Абхазии. Время от времени отдельные картины и скульптурные бюсты спускали вниз, чтобы они могли принять участие в тех или иных выставках, проводимых ЦВЗ. Так что нельзя сказать, что любители изобразительного искусства никогда не имели возможности увидеть их. Бывали они и на выставках за рубежом. Но все это лишь мизерная часть фонда из более 4000 предметов искусства. Но логика тут была, если это решение воспринимать как временное. Первый президент республики Владислав Арзенба отвел под здание галереи, расположенное на той же улице Пушкина, здание бывшей дореволюционной женской гимназии. Но его надо было восстанавливать. Увы, хотя за минувшие десятилетия удалось с помощью российской инвестпрограммы капитально отремонтировать здание Абхазгосдрамтеатра, филармонии, нацбиблиотеки и другого, в случае с галереей, возобладал остаточный принцип финансирования культуры. Вчера впервые на тему о сгоревшей галерее публично высказался президент Абхазии Аслан Бжани. Это произошло на его совещании с членами правительства и руководителями правоохранительных органов. Аслан Бжани, в частности, сказал:
по вопросам культуры все руководители Абхазии уделяли, я бы сказал, повышенное внимание. В нашей истории были такие периоды, когда в развитии культуры, объекты культуры, такие как музеи наши, театры, музеи боевой славы, дома культуры, музыкальные школы, были вложены огромные суммы денег. Поэтому можно соизмерить, может быть, даже больше, чем в реальном секторе экономики. И это факт. Многое не удалось сделать. Вот по тому же хранилищу я тогда к этой деятельности отношения не имел, но помню, будучи председателем СКБ, по-моему, в 2013 году президентом было дано поручение подготовить проектно-сметную документацию. И, как я помню, в 2014 году весной документ был готов с целью включения этого объекта в программу содействия социально-экономического развития. В силу определенных обстоятельств этого не произошло.
Что касается определенных обстоятельств, о которых сказал Бжаня, то всем было понятно, что он имел в виду события 27 мая того года, после которых тогдашний глава государства Александр Анквап покинул свой пост. Кто бы сомневался, что, как всегда, после подобных ЧП политизированные граждане начнут обвинять противоположный политический лагерь в том, что не удалось создать настоящую картинную галерею, куда приходят посетители, и в помещении с гораздо лучшей пожарной безопасностью. Конечно, без таких обвинений не обошлось, но многие, от которых этого можно было ждать, на сей раз воздержались, ведь обе властные команды сменяли друг друга за эти десятилетия, так что обе могли воплотить в жизнь намеченное. Сегодня я поговорил с общественно-политическим деятелем, героем Абхазии Асланом Кубахи. Он, как и множество других людей в Абхазии, воспринял случившееся как личную трагедию.
Я впервые после военного периода, у нас всякое бывало, а здесь действительно люди стояли и плакали. И я просто с ума сходил, когда вот видел, что наш народ плачет. Это что-то особое, на меня это очень сильно влияет. Я вот стоял и думал, ну, понимаешь, абсолютно, когда ты абсолютно беспомощный, ты ничем не можешь помочь ни этим людям, ни родине. Вот стояла там, рыдала, это Курсая. Вот одна маленькая стечинка в виде музея воли не будет. Все так в таком ужасном, еще худшем состоянии. По остаточному принципу, где финансируются такие области, как образование, культура, медицина, никакого развития быть не может. Это надо признать. Помнил, я стоял и вспомнил тот период, вот лето 93-го года. Владислав, вы понимаете, вот он, нам надо было родину освобождать, столицу освобождать. А он на перспективу думал, да любыми там, а некоторые там, давайте все там разрушим, все уничтожим, все сожрем, потом заново все построим. Вот он просил этого не делать, ни один снаряд в этот квартал не упал. Ни один снаряд. И Владислав, после войны, когда мы были в такой нищете, он начал строить это здание. Все думают, что Владислав сумасшедший был. Владислав был, действительно любил свой народ. Это здание просто надо было достроить и туда перенести. Я тебя уверяю, дай сегодня этой власти возможность отыграть назад. Они за 2-3 месяца все построят, все туда положили. Ну, поезд ушел. Вот какие мы бываем порой. Это не только они. И при нас так было. Кто ответственен за этот участок, они должны быть, они должны понимать, что они натворили. Это просто еще, слава богу, у нас есть государственная структура, которая называется МЧС. Я просто поражен, как они сумели этого локализовать. Они потеряли время, пока отключить свет. Понимаете, выломать эти двери, потому что сторож спал, как мне рассказывают. Это все прокуратура должна разбираться во всех этих деталях. Следующий же пожар произошел, если честно сказать. А произошел в банке.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжим тему рубрики «Голоса». Кто должен нести ответственность за то, что Абхазия потеряла почти все фонды Национальной картинной галереи самой провозглашенной республики? Наш традиционный сухумский опрос провела Анаит Гагарян.
Как вы думаете, кто должен нести ответственность за гибель Национальной картинной галереи?
Власть и только власть. Потому что по информации сотрудники зала и представители художников обращались часто, что картина находится не в безопасности. Но, как мы видим, наша власть только заботится о другом, о коммерческих объектах, об апартаментах. А проблемы наши национальные, народные, они им не нужны. И они их обходят. И вот чему привела эта преступная халатность. Я считаю, что это халатность, они все наказуемы, все те чиновники, которые не откликнулись на эту проблему, которые не приняли соответствующие меры, оно наказывается уголовным кодексом. Если мы сегодня пропустим это сквозь пальцы, то завтра будет хуже. Я считаю, это удар не только по Национальной галерее, по национальной безопасности нашей страны. Совершил преступление, совершил халатность, отвечай. Если один, например, будет, может тогда приостановится. Все наши пожары начинаются с крыши. А где крыша, там и майнинги. Там может быть и другая ситуация, что кому-то понравились работы Шивашидзе. И мог быть и грабеж вот с таким применением смывания своих следов, пожар. Пусть раскрывает следствие и занимается своими функциональными обязанностями в законном порядке. Но я считаю, что там в любом случае преступная халатность, потому что Владислав Григорьевич — это был умнейший президент, интеллект, который понимал культуру, который понимал проблемы народа. Он это все предсказал и выделил объект для того, чтобы выстроили картинную галерею, но не дошел до этого момента, его не стало. Свежба Мадонна Багратом.
Поручили прокуратуре проверить, и поэтому я думаю, что определят позже виновность конкретную, кто в этом виноват, а вообще виновны, наверное, мы все, потому что вот это халатное отношение ко всему, ведь это не только в этом, то во всем такое отношение. Пока не произойдет какой-то несчастный случай, никто об этом не думает. Я так понимаю и делаю выводы, что есть еще много картин, часть картин каких-то сохранилась. Во-первых, об этом много сейчас пишут, что эти картины теперь станут гораздо дороже, и, может быть, они теперь получат большую такую историческую ценность. Очень, конечно, плохо, это трагедия самая настоящая. Надеюсь, это будет уроком для всех, и мы приведем в порядок все наши исторические места и ценные для нашей Родины. Думаю, что, наверное, все-таки восстановится ситуация, потому что я знаю, что часть картин сохранилась, их наверняка отреставрируют. Я Самура Адлиба, член общественной палаты.
Мы потеряли огромное наследие, которое говорило о нашем прошлом, настоящем и, возможно, будущем. Сейчас такая расхожая фраза «все мы виноваты». Эта трагедия обнажает вообще всю проблему в целом культуры, культурного наследия, вообще всех жанров. За 30 лет после войны погоня за тем, чтобы просто выжить физически. Мы упускаем культурные коды, саму культуру в целом. Вчера это картинная галерея, сегодня театры. Я думаю, что эта трагедия обнажила болевые точки и на что нам всем нужно в дальнейшем обращать внимание. Если говорить в частности о картинной галерее национальной, конечно же, фонд ее станет пополняться, но что ушло, то ушло. Обидно еще вещь, что не все картины оцифрованы, мы, возможно, и не будем знать, что мы имели, как оно выглядело. Что-то я знаю, вот оцифровано, но это в таком малом количестве. Еще есть у нас такого рода здания, это как обни, это что-то надо срочно решать, потому что тоже ветхое строение. К примеру, в театре уже нам даны поручения, хотя мы после ремонта проверять регулярно пожарную безопасность. Как-то нужно нам всем проснуться, пытаться жить дальше и в целом посвятить культуре, конечно, свое внимание. Это, наверное, все же от структур государственных идет. Вот мы забываем свою культуру в целом. Это боль не только художников отдельно взятой категории в искусстве, а всех нас. Мадина Аргун, режиссер-постановщик Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Яковлевича Тянба.
Наверное, ответственность должны нести те, кто позволили в галерее в послевоенное время фонду оставаться в таких условиях, в неподобающих условиях. Это ужасно просто то, что произошло. Сейчас остались только фотографии в телефоне, которые 2 дня я листаю, пытаюсь что-то сохранить, сортирую, чтобы хоть какая-то память осталась у меня лично. Но это из года в год уже продолжалось. Об этом говорили, писали, делали мы даже выставку, чтобы как-то вот расшевелить этот вопрос. Но, видимо, такими способами было невозможно все это растрясти. Ничего не происходило. Тут у нас, видимо, другими способами все работает. Просто не хватает, правда, слов, как вообще будет все это выглядеть в будущем. Уже утеряно просто все, основы нет. Меня зовут Диана Хиндба, художница.
Еще вчера или позавчера, наверное, для меня был главный вопрос, кто должен понести наказание. На третий день я уже понимаю, что это не так важно. Виноваты мы все, буквально, без преувеличений. Потому что все 30 лет, во всяком случае, люди искусства и, конечно же, чиновники, и чиновники от Министерства культуры все знали, в каком ужасающем состоянии находится наше хранилище. При том отношении, которое было к этому вопросу, этот день должен был случиться, это очень страшно, либо сегодня, либо через какое-то время. Сейчас, мне кажется, главный вопрос нам как-то переступить трагическую черту только ради наших детей. Никакого другого смысла я не вижу и понимаю, что только ради наших детей мы должны найти какой-то ресурс в себе, наметить план действий и пытаться хоть каким-то образом собрать снова галерею абхазскую. Мадина Бюгла, художник.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Время кавказских новостей. С нами снова Кити и Бочеришвили.
На улице Кикайлидзе в Тбилиси сегодня задержали 20 человек, выступавших против выселения из квартиры семьи Марины Хатиашвили, сообщили в МВД Грузии. Двоих задержали по факту повреждения автомобиля полиции Национального бюро исполнения по статье 187 Уголовного кодекса «Групповое повреждение или уничтожение вещи». Кроме того, возбуждено дело по статье о сопротивлении работнику у полиции, служащему специальной пенитенциарной службы. 18 человек задержаны в административном порядке, среди них журналист Гела Мтивлишвили. Квартира, принадлежащая Марине Хатиашвили площадью 108 метров, была продана на аукционе в 2018 году в связи с просрочкой выплат. Выселение с тех пор откладывалось несколько раз. Хатиашвили утверждает, что она жертва ипотечного мошенничества. У квартиры есть новый владелец, который приобрел ее, по информации грузинской службы радио «Свобода», за 40 тысяч лари. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, комментируя процесс выселения бывших собственников квартиры, заявила, что выселение людей зимой запрещено во всех европейских странах. По информации активистов, до конца месяца в Тбилиси власти собираются выселить за долги еще несколько семей. Партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария «За Грузию» не собирается ни с кем объединяться и будет самостоятельно участвовать в парламентских выборах в октябре 2024 года, пишет агентство «Новости Грузия». Забудьте об этом. Их заставляет говорить страх, потому и говорят об этом. Пребывая в страхе, они пытаются втиснуть нас то туда, то сюда. Рассказали они там какие-то сказки. Никаких объединений не будет. Мы пойдем на эти выборы в одиночку. И мы победим на этих выборах в одиночку, заявил Гахария. Часть опросов общественного мнения за последнее время показали, что у партии Гахария есть шанс преодолеть 5-процентный барьер на выборах. Например, по опросу Edison Research у Гахария было 8,8%, опрос IRI дал намного меньше – 4%. Проправительственный опрос Горби дал Гахария всего 3%. Гахария был премьером мечты, но неожиданно подал в отставку в феврале 2021 года, заявив о разногласиях с руководством партии по поводу ареста тогдашнего лидера Единого нацдвижения Ники Мелия. Члены движения «Сила народа», формально объявившего о выходе из правящей партии «Грузинская мечта», но входящего в парламентское большинство, требуют расследования российско-грузинской войны 2008 года. Процесс должен быть начат после парламентских выборов, которые намечены на осень 2024 года. В «Силе народа» заявляют, что сделают все возможное, чтобы полностью расследовать преступление, совершенное режимом Саакашвили в 2008 году и в рамках Конституции привлечь виновных к ответственности со всей строгостью закона. В Абхазии выявили подозреваемого в ложном сообщении о минировании Сухумской школы номер 2 и торгового центра «Вавилон» в Гудауте. Им оказался несовершеннолетний житель Абхазии, сообщили в службе государственной безопасности самопровозглашенной республики. Подозреваемого вместе с родителями доставили в Сухумское УВД.
Спасибо. Новости Кавказа нам рассказала Кити Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки. социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Евросоюз обсуждает судьбу замороженных российских активов. Страны Содружества намерены найти решение, при котором средства пойдут на помощь Украине. На данном этапе сами активы останутся неприкосновенными, а вот налоги с прибыли могут быть использованы в рамках финансовой поддержки Киева. Впрочем, эксперты считают, что ЕС, а также США и Великобритания могут пойти и дальше, осуществив полную конфискацию активов в пользу Украины. Москва называет подобные шаги пиратством 21 века и обещает жесткую реакцию. Владимир Унанян. Подробностями.
Замороженные в странах ЕС российские активы послужат на благо Украины. Европейский Союз намерен ввести налог на прибыль от средств, принадлежащих российскому Центробанку и заблокированных после вторжения в Украину. Собранная таким образом сумма пойдет на нужды Киева. При этом Брюссель не намерен конфисковывать сами активы. Против такого решения выступает группа стран, в частности Германия. В Берлине ясно дали понять, что подобный процесс должен быть юридически полностью обоснованным, иначе это может создать нежелательный прецедент. Главы МИД стран Содружества уже одобрили решение. И теперь, по словам верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля, технические вопросы будут обсуждаться на уровне послов.
Относительно заблокированных российских активов, мы можем говорить, что есть политическое согласие завершить эту работу на основе предложений, которые мы представили в декабре. С фокусом внимания на начислениях. В настоящее время речь идет о начислениях, о процентной прибыли, и я убежден, что это будет завершено вскоре.
Союзники Украины в целом согласны с тем, что Россия должна заплатить за ущерб, причиненный развязанной ею войной. Всего страны ЕС, Большой Семерки, а также Австралия заморозили около 260 миллиардов евро в активах Центрального банка России в форме ценных бумаг и наличных денег. Причем более двух трети этой суммы находится именно в ЕС. В прошлом году ведомство Борреля предложило многоэтапный процесс, который сначала должен был определить соответствующие активы и действия, которые необходимо будет предпринять до того, как перейти непосредственно к взиманию налога. Одна из главных проблем, по мнению экспертов, заключается в том, что подобные шаги могут отразиться на стабильности самого евро. Впрочем, немалую роль, считают специалисты, играют и угрозы со стороны Москвы. В Кремле ясно дали понять, что ответным ходом может стать конфискация западных активов на территории России.
Понимая непредсказуемость наших контрагентов, скажем так, то есть полную непредсказуемость, и понимая их склонность к нарушению международного права и других законов, в том числе и своих собственных национальных, понимая их также склонность к саморазрушению, я имею в виду разрушение, возможно, просто современной экономической системы, подрыв доверия к основным постулатам экономической системы мировой, я имею в виду это резервная валюта основная, я имею в виду это принцип неприкосновенности собственности и так далее, то, конечно же, мы заранее анализировали возможные ответные шаги.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Главным проводником интересов Кремля в ЕС остается Венгрия. В частности, Будапешт выступил против предложения блока создать новый фонд, чтобы обеспечить более надежный способ доставки критически важной военной помощи Украине. Инициатива была предложена после того, как в середине декабря венгерский премьер Виктор Орбан заблокировал решение о выделении финансовой помощи Киеву. Будапешту в связи с этим уже дали понять, против Венгрии могут быть введены штрафные меры, вплоть до лишения права голоса как государства-члена ЕС. В Брюсселе подчеркивают, чиновники Евросоюза уже на этой неделе начнут заниматься новым планом, который предусматривает аккумулирование 20 миллиардов евро в течение следующих 4 лет через новый фонд, который будет пополняться на 5 миллиардов евро в год с 2024 по 2027 год. Предполагается, что эти 20 миллиардов будут возвращены государствам-членам ЕС в качестве компенсации за десятки миллиардов евро военной помощи, которую они предоставят Украине в течение следующих 4 лет. По данным специалистов, на сегодняшний день ряд стран-членов ЕС истощили запасы до уровня, на котором они уже не могут предоставить значительный новый уровень помощи Украине. В документе есть приблизительная оценка того, что в 2024 году новый фонд может предложить странам Евросоюза компенсацию на сумму в 7,5 миллиардов евро. Это позволило бы небольшим государствам ЕС объединить свои ресурсы в совместных закупках, чтобы оказать оказать большее влияние на помощь в Украине. Пока основную нагрузку в плане обеспечения ВСУ взяла на себя НАТО. Об этом сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг.
We have just concluded contracts worth $1.2 billion.
Мы только что заключили контракты на сумму 1,2 миллиарда долларов США на закупку сотен тысяч 150-миллиметровых артиллерийских боеприпасов. Это демонстрирует, что проверенная структура НАТО для совместных закупок дает результаты. Война России в Украине превратилась в битву за боеприпасы, поэтому важно, чтобы союзники пополнили свои запасы, пока мы продолжаем поддерживать Украину.
Поддерживать Украину, в том числе за счет замороженных российских активов, намерены также Вашингтон и Лондон. Эта тема, как отметили в Белом доме, обсуждалась в рамках телефонного разговора президента США Джо Байдена с британским премьер-министром Риши Сунаком.
Они также говорили об Украине и острой потребности, с которой Украина сталкивается прямо сейчас, в дополнительном финансировании и поддержке ее способности защищать себя на поле боя. Мы хотим, чтобы Украина выиграла эту войну. Мы хотим видеть процветающую, суверенную Украину. Мы хотим, чтобы международно признанные границы Украины были полностью признаны всеми, и в том числе господином Путиным. И мы хотим иметь возможность продолжать поддержку Украины, которая ей нужна, чтобы она смогла достичь этих целей.
Заявил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби. Москва на вероятные шаги в отношении судьбы ее замороженных активов реагирует крайне нервно. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова считает возможные действия Вашингтона и Лондона пиратством 21 века.
Воровство государственной, частной, общественной собственности стало визитной карточкой англосаксов. Вашингтон, Лондон промышляют этим десятилетиями. До этого, правда, это называлось по-другому. Пиратство, например, потом оно было легализовано, теперь это вот пиратство 21 века, на мой взгляд. Я, кстати говоря, призываю всех, и сейчас апеллирую и к средствам массовой информации, и к спикерам, все-таки говорить не о замороженных активах, не о блокировке активов, а о воровстве, краже. Давайте называть вещи своими именами. Стремясь завладеть захваченной российской госсобственностью, Белый дом явно хочет создать подобие юридического прикрытия планируемой кражи. Могу еще раз сегодня переподтвердить и сказать, что меры ответные будут приняты, и будут приняты такие меры, что их заметят, почувствуют, они будут болезненными. Для тех, кто развязывает очередной виток торгово-экономической войны.
Впрочем, большинство западных экспертов считают подобное развитие событий вполне вероятным. В частности, в недавнем интервью влиятельному британскому изданию Financial Times экс-глава Всемирного банка Роберт Зелик дал понять, что считает конфискацию российских активов целесообразным шагом. Во-первых, по словам банкира, передача Киеву замороженных золотовалютных резервов Российской Федерации стала бы элегантным правосудием, так как убедила бы Москву в том, что она не продержится дольше Киева. А во-вторых, по мнению Зелика, гарантии долговременной финансовой поддержки и восстановления, на которые могли бы быть потрачены замороженные российские средства, подтолкнули бы Киев к началу переговорного процесса. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Вторником на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Мы возвращаемся в Абхазию, к печальной истории с национальной картинной галереей в рубрике «Картинки с выставки». Пожар вызвал глубокое сожаление среди художников и искусствоведов в Тбилиси. Масштабы трагедии, в частности, касающиеся работы Александра Чаджева-Шервашидзе, Кетти Бочеришвили попросила оценить грузинского искусствоведа Эко Кикнадзе.
Эко, в Сухуми произошла настоящая трагедия. За малым исключением почти полностью сгорел фонд Национальной картинной галереи. Среди уничтоженных огнем картин были произведения Александра Чаджева-Шервашидзе. Какая-то часть его картин, насколько мы знаем, осталась в Тбилиси. Могли бы вы сказать, какие это картины, как они попали в музей искусств, если они там? И какое место вообще творчество Чаджева-Шервашидзе занимает в грузинском культурном наследии?
Ну, в первую очередь, то, что случилось в Сухуми, конечно, огромная трагедия для культурного наследия нашей страны. Я приношу свои глубокие соболезнования абхазским коллегам. В первую очередь, сотрудникам галереи, и я могу вообразить, через какой эмоциональный ад они проходят. Я, к сожалению, мало знаю коллекцию абхазских художников, которые там хранились, но цифры, которые называются, ужасны. Это значит остаться без большой части абхазского современного искусства, и это, конечно, невосполнимая потеря. Что касается Александра Шервашидзе Чачба, это одна из самых интересных биографий и творчества среди современного грузинского искусства, среди художников 20 века. Он был сценографом, очень интересным дизайнером и очень интересным представителем авангардной сценографии первой части 20 века. И биография его очень интересна. Он наследник абхазских князей Шервашидзе, а его отец Константин из-за участия в заговоре в 1832 году его семью переселили из Грузии. Он в Грузии провел только 2 года, это 1919-20 год, когда он жил в Сухуми, после он уже уезжает во Францию. До того он был декоратором петербургского балета.
Да, он очень много спектаклей оформил.
И, насколько я знаю, в петербургской театральной библиотеке, в музее этой библиотеки хранится его хорошая коллекция тогдашних работ. Это 10-е годы 20 века.
А что хранилось в Тбилиси и в каких музеях? Uh-huh, и какие uh-huh. картины? Вы что-то можете сказать об этих картинах?
Ну, еще всего несколько слов я хотела бы сказать о его творчестве и о значении его творчества. Он очень много работал с Дягилевым. Например, одна из очень известных картин Пикассо, «Две женщины, которые бегут по берегу моря», это вначале была маленькая картина, исполненная Пикассо. Но потом из нее Шервашидзе сделал огромную копию для оперетты Дариуса «Мио», «Голубой экспресс». И Пикассо подписал ее, настолько это ему понравилось. Он много работал с Дягилевым, как я уже отметила. И, как вы знаете, Дягилев был против съемок его балетов, его спектаклей. Да, потому что тогда у кинематографа были очень ограниченные возможности. И ему не нравилось, как это все выглядит на пленке. Сохранилась лишь 30-секундная съемка балета «Сильфида». И вот «Сильфида» идет на той записи сценографии Александра Шервашидзе Чачба. А что касается грузинской коллекции, тбилисской коллекции, точнее, в 1958 году Шервашидзе решил передать часть своих работ Грузии. Тогда коллекцию разделили на 2 части, одна из которых пошла в Сухуми. И, к сожалению, как известно из информационных источников, к сожалению, оно там полностью сгорело. К огромному сожалению. А что касается коллекции музея искусства, в музее искусства Тбилиси, Грузии хранятся эскизы для разных балетов и оперет. Очень интересные эскизы для дизайна картов. Есть несколько портретов графических, но потрясающе интересных. Часть архивного материала, там разные афиши для разных спектаклей. Коллекция оцифрована. В 2019 году искусствовед Нана Мирцхулава, грузинский искусствовед Нана Мирцхулава, к сожалению, она недавно скончалась, поработала над этой коллекцией. Тогда вся эта коллекция была оцифрована. И в том же году, это не 19-й, а 2018 год. Mm-hmm. И в том же году был издан маленький каталог, где основные работы из коллекции Музея искусств Грузии напечатаны, и оно доступно для широкой общественности.
Я хотела спросить, а можно сегодня ручаться за их сохранность в Тбилиси, той части, которая в Тбилиси находится?
Знаете, я бы не смогла ответить на этот вопрос, потому что что касается музея Грузии и вообще музейной сферы, которую сейчас направляет министр Саакяни, это совершенно засекреченная сфера. Никакую информацию нельзя получить от Министерства культуры, не из Национального музея Грузии, который подчиняется Саакяни.
Именно это поэтому я вас и спрашиваю.
Да, это одна из самых закрытых учреждений. Коллекция Шервашидзе Чачпа хранится в составе коллекции современного грузинского искусства, музея искусств. Оно находится в здании, из которого должны были произвести эвакуацию всех экспонатов, всех коллекций, которые там находятся, потому что на здание требуется неотложная реабилитация. Ну, на данном этапе, как с этим обстоят дела, к сожалению, я сказать не могу, потому что, опять повторюсь, это совершенно засекреченное учреждение, из которого никакая информация не поступает даже при официальном запросе.
И последний вопрос. А много у нас в коллекции работ абхазских художников?
Конечно, есть. Но основная часть все-таки хранилась в Сухумской национальной галерее, и просто невообразимая потеря произошла. Я надеюсь, что коллекция, хоть часть, основная часть коллекции была оцифрована. Я очень на это надеюсь.
Продолжим тему. После пожара, уничтожившего фонды Национальной картинной галереи, в Абхазии вспомнили о мемориальном доме музея основоположника абхазской литературы Дмитрия Гуля. Здание находится в аварийном состоянии. Внучка писателя обратилась к властям с просьбой направить средства, выделенные на проведение в этом году торжественных мероприятий к 150-летию со дня рождения писателя, на ремонт его дома. С подробностями Елена Заводская.
21 февраля этого года исполнится 150 лет со дня рождения патриарха абхазской литературы Дмитрия Иосифовича Гуля. В центре Сухума на улице Гуля стоит двухэтажный дом, в котором расположен литературно-мемориальный музей писателя. После пожара в здании Союза художников Абхазии, в огне которого сгорели все фонды Национальной картинной галереи, у многих людей возникло ощущение грозящей и музею опасности. Правительство планирует мероприятие в честь юбилейной даты. Однако внучка Дмитрия Гуля, Татьяна Георгиевна, обратилась к правительству с просьбой не тратить средства на торжества, а направить их на ремонт и новую электропроводку для старого здания музея. Она рассказала об истории дома-музея Дмитрия Гуля.
Он построил этот небольшой двухэтажный дом в 1912 году и жил по 60-й год, год смерти поэта. Первый этаж этого дома семья Гуля сдавала Стояновым, поскольку зарплата учителя семинарии, который работал Дмитрий Гуля, была небольшая. И надо было кормить семью. Дмитрия Гуля было трое детей и супруга. В 1974 году вдова Дмитрия Гуля, Елена Андреевна, передала этот дом со всем содержимым государству безвозмездно. Инициатором передачи государству этого дома был мой отец, писатель Георгий Гуля, сын поэта. Передано было очень много. Мебель, книги, рукописи, подарки писателей. В 1974 году был организован мемориальный дом-музей Дмитрия Гуля. Дом-музей со временем превратился в дом, в который приходят писатели абхазские, гости приезжают, звучат стихи. И мне очень радостно, поскольку продолжается традиция, как при жизни Дмитрия Гуля.
По словам Татьяны Гуля, лучшим подарком ее деду на юбилей будет ремонт его дома.
Здание, которому более 100 лет, требуется ремонт. Ремонт проводился при открытии музея в 1974 году и частично в послевоенное время. В настоящее время требуется ремонт более серьезный, учитывая то, что произошла недавняя трагедия в хранилище Союза художников Абхазии. Требуется ремонт не только косметический, но и замена электропроводки. Большая проблема с сохранностью, реставрацией рукописей, книг. В этот юбилейный год запланировано много мероприятий. Но главное подарок памяти моего деда – это ремонт дома, чтобы деньги, которые правительство выделило на мероприятие, пошли на обновление территории и самого дома. И самое главное – электропроводки, которая находится в плачевном состоянии, как говорят эксперты. Будет очень печально, если после пожара в галерее, не дай бог, мы потеряем этот дом, где хранятся очень ценные для культуры Абхазии документы и различные экспонаты.
Вчера прошло совещание Государственной комиссии по проведению юбилейных мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения основателя абхазской литературы, выдающегося поэта, прозаика и драматурга Дмитрия Иосифовича Гулия. На этой встрече вице-президент Абхазии Бадра Гунба отметил значимость личности патриарха абхазской литературы и выразил надежду на то, что торжественные мероприятия пройдут на высоком уровне. На этом совещании директор Литературно-мемориального музея Дмитрия Гулия Светлана Курсая обратила внимание на необходимость проведения ремонтно-восстановительных работ в здании. В интервью «Эхо Кавказа» она выразила озабоченность из-за состояния электропроводки музея и сохранности его экспонатов. Тема сбережения культурного наследия стала необычайно острой после того, как при пожаре в здании Союза художников сгорели все фонды Национальной картинной галереи.
Здание Литературно-мемориального музея Гулия тоже, конечно, очень уязвимое, потому что оно старое. Здание с 11 года уже эксплуатируется, то есть он строил это сам, как личный дом, двухэтажный. И вы представьте себе, тут дранка, не дай бог, если что, это все очень быстро может воспламениться. Из очагов культуры Абхазии таких уже старых зданий, в принципе, вот как вот здание Союза художников или как наши здания, их не так много осталось. Наши театры, слава богу, они отстроены заново, там другие объекты и так далее. Поэтому, естественно, что люди взбудораженные, они пишут. Проблема нашего дома заключается и в проводке. Частично, конечно, она заменена нашими силами внутренними, но в основном, конечно, остается старой. Заменить проводку можно, но просто заменить проводку – это не решает проблему. Проблема решается уже комплексно. Мы этого и добиваемся в капитальном ремонте дома. Вот у нас в чем проблема.
Светлана Курсая возглавляет музей с 2016 года. Она рассказала, что сразу же по ее настоянию для осмотра здания была создана комиссия. Все ее члены подписались под актом, фиксирующим, что оно находится в аварийном состоянии. Однако только в 2019 году правительство выделило деньги на замену старой крыши. Светлана Курсая говорит, что каждый год обращается в правительство с просьбой отремонтировать здание. Никто никогда не говорил ей, что денег нет. С ней всегда соглашаются, признают ее правоту, но деньги в необходимом объеме не выделяют. Только в 2021 году направили средства на частичный ремонт здания. Это позволило качественно отремонтировать первый этаж, так как там уже провалились полы и невозможно было работать. По словам Светланы Курсая, правительство знает о проблемах дома-музея Гулия, и на этот год уже запланирован капитальный ремонт второго этажа здания.
В каком состоянии у вас сейчас второй этаж?
Второй этаж в плохом состоянии. Нужно делать ремонт и менять всю электрическую проводку, ставить сигнализацию. Мы стоим в плане. В 2023 году, в ноябре месяце, приходили из УКСа уже, и они сделали все обмеры. Туда включена вся проводка современная. Сегодня привели они специалистов по пожарной охране, по сигнализации. Это все они будут делать. То есть все, что по пожарной безопасности, все, что нужно. Они уже составили смету, они должны передать, как мне объяснили в руководство, им должны выделить деньги. Вот они, когда выделят какой-то там аванс, они начнут работать.
Светлана Курсая сравнила проблему Национальной картинной галереи с литературно-мемориальным музеем Дмитрия Гулия и сказала, что знает о проблеме хранения фондов галереи более 30 лет. Знали об этом и все руководители Абхазии. Непонятно, почему столько лет в руководстве страны никто эту проблему не замечал и никак на нее не реагировал. По ее словам, в архивах музея Дмитрия Гулия хранится столько писем и обращений в правительство, что если их разложить, можно спокойно доехать до Москвы. Она очень надеется, что ремонт и установка современных систем противопожарной безопасности будут сделаны и ничего худшего не случится. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.